Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня очень сложная тема. Подросток. Как его понять? Что случилось с нашим милым ребенком, с этим бабушкиным пирожком, который вдруг становится просто каким-то невыносимым ежиком? И как вот с этой его трансформацией справиться родителям в первую очередь, ну и самому подростку во вторую? Мы сегодня будем говорить с психологами семейного центра «Отрадное» Ольгой Литуевой и Марией Овчаровой. Добрый день. Я предлагаю для начала, для того, чтобы войти в тему, посмотреть сюжет как раз-таки об одной из ваших подопечных.
Я поняла, что мне не справиться одной с какими-то очень серьезными переменами, которые влияют на меня. Когда я была маленькой, я занималась вокалом, актерским мастерством, я ходила в музыкальную школу. Но в какой-то момент я поняла, что я хочу сменить сферу своей деятельности и перешла уже в сферу IT-технологий. Я поняла, что очень сложно просто перестроиться. Когда я пришла в новый класс, для меня было поначалу очень сложно. Я поняла, что мне теперь надо будет вливаться в новые коллективы с людьми с абсолютно другими интересами. Очень многое может перекликаться и не только с сменой деятельности. Это может как-то отражаться там, на отношениях в семье или с одноклассниками, с друзьями. Подумала, что мой семейный центр мне сможет помочь во всем разобраться, все расставить по полочкам. Тут были очень интересные мероприятия. И также я общалась с психологом, которая мне очень помогла. Мы смогли раскрыть вообще все темы. Я смогла понять, что вообще неважно, есть ли у тебя предрасположенность к той или иной сфере. Если ты хочешь ей заниматься, то ты просто должен идти и делать. Мой семейный центр – это место, в котором ты можешь не бояться никаких своих недостатков. Ты становишься более уверенным в себе, и это прекрасно для меня.
Итак, ее история – это типичная ситуация для семейного центра или вот она чем-то выделяется?
Нет, конечно, это очень такая интересная, далеко не типичная история, потому что здесь произошла трансформация из активной, общительной, такой веселой, экстравертированной девочки, которая посещала все городские проекты, пела и танцевала, окончила музыкальную школу, как она трансформировалась, решила найти другой путь своей реализации, ушла в IT-технологию, в физику, в математику. Достаточно для нее это было сложно, потому что нужно было поменять какие-то свои личностные характеристики. И сообщительно она стала более замкнутой, так как нужно было сфокусироваться на обучении, так как за 9, 10, 11 класс нужно потянуть, было очень много предметов. Поэтому, да, и тут как раз и возникли трудности у нее. Это в общении со сверстниками, одноклассниками. Да, это даже поменялся круг какого-то общения, потому что ей стали уже больше интересны другие люди, да, ей больше захотелось окунуться вот в этот мир, физики, технических, так сказать. Но плюс еще не совсем понимание от родителей, потому что они сначала думали, что это так, увлечение, ничего в этом серьезного. А ей как раз нужна была поддержка, помощь. И тогда она обратилась к маме, сказала, что ей нужен психолог, да, который бы ей помог. И тогда мама ей предложила обратиться к нам в ресурсный центр «Отрадное». И вот таким образом мы встретились с ней.
Вы сказали, что она сама захотела обратиться к психологу. Угу. Вообще сейчас как, может быть, изменилось или так всегда было, когда дети сами являются инициаторами обращения к психологу?
Да, я вам скажу, что сейчас очень мотивированные дети, осознанные, которые понимают, что им нужна помощь специалиста, да, что не всегда в их окружении есть люди, которые могут им помочь, их там поддержать, как-то оказать профессиональную помощь. И они сами приходят. Иногда это школьные психологи, но вот как раз обращаются к нам в центр. У нас достаточно широкий спектр психологов, специалистов, которым они могут выбрать, сходить к этому психологу, например, да, посмотреть, понравится, не понравится, обратиться к другому. Вот мы всегда ищем индивидуальный подход к ребенку, стараемся ему помочь, поддержать и вот найти выход из его сложной ситуации.
Вот если вернуться к теме нашей передачи, как понять подростка, то есть и вот то, что я говорила в анонсе, как это происходит, что все-таки происходит с нашими детьми, которые из милых, ласковых, понимающих, принимающих, осознанных малышей, бабушкиных пирожков, вырастают в таких колючих, с каким-то жестким мнением, до которых не достучаться, у которых они не хотят, учиться, не хотят ничего делать или хотят делать что-то свое. То есть все подростки разные. С этим их постоянным сейчас. Вынеси мусор сейчас. Вот что это? Что это за процесс? И как родителям, может быть, к нему подготовиться? Может быть, нужно этому учиться?
Выстраивать отношения с ребенком нужно с самого раннего детства. И тогда уже к подростковому возрасту мы приходим подготовленные. И тогда все изменения в нашем ребенке нас не будут так пугать, отталкивать, настораживать. Главное быть с ребенком честным и искренне заинтересованным в том, что интересует вашего ребенка. Очень часто родители стремятся удовлетворить основные потребности ребенка в еде, в красивой одежде, там, в элитной школе, но при этом совершенно уделяют ему мало личного времени, то есть мало общаются с ним.
Подростковый возраст у нас осложняется тем, что как раз у них такой активная стадия сепарации от родителей. Они становятся такими самостоятельными. Она, знаете, как можно ее охарактеризовать? На зло маме отморожу уши. То есть все, чтобы родители не сказали, у нее есть свое мнение. Даже, может быть, если оно совпадает с родительской, то им очень важно именно сепарироваться от него. И родителям важно это понимать, да, что это не, ну, что это такая вот психологическая стадия. Знаете, какие стадии такого развития? Вот именно у подростка она такая. И относиться к ней немного, ну, со смирением, с принятием, вот, с тем, что, ну да, на ошибках учится, что нельзя взять и за него прожить эту жизнь, да, как многие родители хотят сделать, а что он сам должен, да, на своих ошибках как-то пройти свой жизненный путь. Но вот именно в подростковом у них же еще это и гормональным фоном как раз
усиливается.
Да. Поэтому вот нужно про это тоже не забывать, что нужно давать свободу, да, в меру, да, конечно, любовь, границы какие-то там ему, договариваться о правилах, относиться к нему уважительно, обращаться к нему из позиции взрослый-взрослый, да, понимать, что это уже взрослая, сформировавшаяся личность, которая ищет свой путь, у которого сейчас ведущий тип деятельности не обучение, а именно общение со сверстниками, профориентация и нахождение своего жизненного пути.
Как увидеть родителю взрослого вот, в человеке, которого ты условно вот вчера еще учил есть ложкой, пользоваться там, да, и ходить, говорить, а теперь это бах, и взрослый, который опа, и у него свое совершенно кардинальное мнение, причем иногда кажется, вот, что это мнение он говорит в пику, да, что, да, может, да, быть, да, он и так бы согласился. Как родителю принять эти изменения? То есть вот здесь тогда, наверное, даже не ребенку, а родителю нужен психолог заранее.
Очень важно нам, родителям, действительно понять, что конкретно интересует ребенка, что занимает его время, с кем ему интересно общаться. И, возможно, не стоит лишний раз просто, там, не знаю, смотреть свою передачу по телевизору, а стоит с ребенком сесть и посмотреть популярный YouTube-канал или блогера, который он смотрит, чтобы понимать, о чем ребенок мыслит, куда направлена его энергия, чего он хочет, о чем он рассуждает. То есть очень важно учить ребенка и провоцировать ребенка на эти дискуссии, на обсуждения о смысле жизни, о том, что волнует, а как. А вот учить выражать свое мнение, учить говорить о своих чувствах. И нам, родителям, важно демонстрировать ребенку, что мы не роботы, что у нас тоже могут захлестывать разные эмоции. Но мы умеем справляться с этими эмоциями, мы умеем контролировать себя, мы направляем энергию в творчество, мы направляем энергию в спорт, да, в свое развитие. И тогда ребенок, видя рядом активного, заинтересованного родителя, у которого действительно своя насыщенная жизнь интересная, который сам стремится познавать новое, развиваться. Возможно, и ребенку будет интересно с таким родителем.
Своим примером.
Да. Очень хорошая фраза есть. Дети нас плохо слышат, но очень хорошо смотрят. И очень часто мы, родители, говорим одни вещи, да, правильные. Вот нас так учили, мы там, знаем, книжек умных начитались, вот так надо, так правильно, я успешный родитель. Но своими действиями, своим поведением мы показываем что-то другое. То есть мы говорим ребенку, что это нехорошо и неправильно врать, но при этом можем, да, схитрить и сказать там на звонок по телефону, сказать, а вы знаете, это там, или скажи, что меня сейчас нет, или там я вышла в магазин, да. То есть мы демонстрируем ложь, а учим не врать. Вот эта нечестность, вот это несоответствие в нашем поведении, как правило, тоже негативно сказывается на нашем ребенке. А если мы демонстрируем то, что мы уважительно относимся к старшим, да, но вряд ли наш ребенок уже будет как-то негативно относиться к старшему поколению, если мы демонстрируем да, активную жизненную позицию, что нам не безразлично то, что происходит в стране, мы участвуем в социальных каких-то да, там, мероприятиях, мы волонтерим или активно живем эту жизнь, да, стараемся это демонстрируем ребенку, то, возможно, и ребенку, выбирая путь, по которому идти, он присмотрится и именно присмотрится. Редко дети прислушиваются, они присматриваются.
Хорошее, хорошее замечание. Да, присмотреть.
И важно транслировать. Вот личный пример, он имеет значение. Очень часто им на консультации приходят родители, которые заявляют о том, что их бесит, раздражает, им непонятно, как это так. Вот ребенок курит, или ребенок попробовал там запрещенные вещества. Ну как же так? Почему? А начиная обсуждать жизненную историю родителя, мы выясняем, что и сам родитель снимает стресс. Таким образом, иногда бывает и такое. Да?
То есть он это видит, и для него это становится нормально.
Дети реально чувствуют нашу нечестность, несоответствие наших позиций. То есть транслируем одно, делаем другое.
А знаете, у меня тогда какой вопрос про честность? Вот, допустим, я уговорила там своего сына, свою дочь вместе посмотреть то, что ему интересно. Вот мы реально, он мне хоп, и показывает того блогера, который ему интересен. Я понимаю, что это же ужас. Вот я в этом случае что должна делать? Я, чтобы не потерять доверие, должна соврать?
Нет, вы обязательно должны сказать о своих чувствах.
Так он же не будет мне в этом показывать. Он скажет, ну...
Почему? Он будет уважать ваше мнение тоже. Угу. То есть важно. Мы все разные, да? Мы разные люди по возрасту, по образованию, да? У нас разные интересы. Но и очень важно объяснять друг другу, вот почему для вас это ужас. Вот ты смотришь, тебя что здесь заинтересовало? Тебе что интересно? Возможно, ребенку просто там нравится этот контент, да? Все красиво, ярко. Угу. Все. Угу. И он не вникает в смысл. А для вас что? Почему ужас? Что там не так?
Ну, стандартно-то тексты дурацкие, угу. Там бессмысленные, вот.
Так
клипы,
вы объясните
яркие.
Ребенку, скажите о своих чувствах. Угу. Для меня непонятно. Мне не нравится слышать. Я не хотела бы слышать такие слова в моем доме. Да? Мне неприятно это слышать. И об этом надо говорить, честно ребенку говорить. И объяснять, почему неприемлемо. Не случайно же говорят, да, вода камень точит. Если мы потихонечку будем говорить о том, что действительно нам это неинтересно, не запрещать этот контент, да, не говорить, что это вот недопустимо. Я тебе сказала, убери, выключи. И тогда ребенок протестует и хочет еще посмотреть, тайком посмотреть, да. А я сейчас похлеще, да, я включу там песни, где вообще нет приличных слов, да? Mm-hmm. Вот сейчас я мамочку выведу на эмоции, да, я сейчас ее спровоцирую, как она будет себя вести? Взрослая позиция, она какая? Взрослый он какой человек? Он терпеливый, да, он уравновешенный, и он может объяснить свою позицию. И вот это нам надо родителям пытаться транслировать нашим детям, что ты стремишься к взрослости, ты стремишься к самостоятельности, тогда... Ну, давай будем в этом разбираться. Возможно, да, твоя позиция имеет место быть, но ты не так выражаешь свою позицию. Но убеди меня, что это вот необходимо. Почему необходимо? Вот мальчик недавно на консультации, родители очень возмущались по поводу тех песен, которые он слушает, mm-hmm. да, блогеров, которые он смотрит. И позиция родителей такая – забрать телефон, то есть лишить гаджета. Других гаджетов у подростка нет, только телефон. Давайте лишим и заберем. И мальчик объясняет, ну, что телефон ему нужен для связи, для участия в группах, да, в социальных, там, одноклассники, есть какая-то переписка, есть то, что, в конце концов, новости.
Там вся его жизнь, да.
Да, новости, он готов, ему не очень удобно, да, и нравится смотреть то, что смотрит родители по телевизору, ему хотелось бы смотреть эти новости иначе. Так вот, правильная позиция, на мой взгляд, родителя, обсудить, почему он выбирает такую подачу новостей, почему это важно. Вот так же вот с вредными привычками, да, когда родители просто запрещают, да, не кури, там, не, алкоголь нельзя, да, это вредно, и начинают просто говорить о том, что как это вредно для здоровья. Но редко родители пытаются выяснить, почему ребенок прибегает к этому, для чего ему нужно курить.
Ну, как минимум попробовать, даже все пробуют.
Да, иногда это... просто попробовать, потому что делают это все. А иногда, да, иногда дети открыто заявляют, что это мне помогает справиться с моими переживаниями. И вот, зацепочка для родителя. Ты, значит, не умеешь, ты переживаешь, тебя много что волнует, и ты не умеешь справиться. Давай мы попробуем справляться с переживаниями иначе, да?
И что-то предложить взамен тогда?
И предложить свою помощь, общение с собой. А ты знаешь, ну, опять же, можно предложить пойти к психологу. И тут еще первый поход психолога, да, есть дети, которые сами замотивированы, они получают информацию из интернета, они знают, где дети, да, успешно делятся, что вот они пошли, им помогли, и все получилось, справились. Но в некоторых семьях есть еще установки, что психолог — это как врач. То есть, ну, это как диагноз, это вот как пятнышко такое, да? Ну, то есть все нормальные не ходят, а вот, значит, со мной что-то не так.
Есть такое.
Да. И это заблуждение, по силам нам, родителям, тоже растолковать. То есть психолог — это помогающий человек. Это не человек, который будет оценивать, осуждать, ругать, ставить диагнозы и назначать лечение, да? Это человек, который выслушает, и, возможно, что-то в его... действиях, словах, в тех упражнениях, которые он предложит, ну, окажется полезным и действительно позволит исправиться с напряжением и решить какие-то другие
увидеть
вопросы.
Ситуацию с другой стороны,
да,
наверное. Потому что я, как родитель, вот, вижу свое, ребенок.
Да, такое туннельное мышление.
Да, а вы мне помогаете.
И тем более сейчас специалисты, каждый психолог, он имеет такой огромный арсенал средств, которыми работает, да, мы все разные. Есть разные направления, есть разные специализации. Кто-то работает больше в направлении арт-терапии, да, то есть лечение искусством. Кто-то обращается к телу, и это телесная терапия. Кто-то занимается семейной терапией, комплексная, да, такая помощь. Разные подходы используют. То есть поход психологу сейчас — это не просто беседа, да, это не монолог, это не всегда монолог или даже диалог. Это, как правило, интересное действие. То есть мы делаем упражнения, мы рисуем, мы играем.
А как мне понять тогда, если мы сейчас говорим хорошо про психолога, вот окей, мы созрели там с моим подростком прийти к психологу, прийти в семейный центр. Как мне понять, что мне лучше, порисовать телесной терапией, там, не знаю, шаманскими практиками? Там, вот у вас же огромный арсенал. Я сама выбираю или вы подсказываете нам, вот, семье, куда лучше, с чего начать попробовать?
Понимаете, первичную встречу всегда проводит свободный психолог, да? Вас встретят, вас выслушают, поговорят. Во-первых, когда назначается психолог в центре, уже, ну, знают примерно, с чем вы пришли, и человек, который специалист, который особенно думает, что у него получится и будет полезен, он выйдет к вам навстречу. Должен состояться контакт, то есть обоюдно. Бывает так, что безумно грамотный специалист, там много у него регалий, но он не подходит. Он не подходит по каким-то своим личностным характеристикам, да, не состоялся этот контакт, да, тогда вы можете об этом заявить и сказать: извините, но как бы вот что-то идет не так, нам некомфортно, да, давайте попробуем, поменяем специалиста. А бывает так, что вообще сначала вот, ну, скептическое отношение, да, к этому процессу, пришли, ну, сейчас вот посмотрим, как пойдет. И увлекается так человек, происходит этот контакт, и потом действительно хочется, чтобы этих встреч было чаще, больше. Встречи у нас и индивидуальные, и совместные.
Сейчас очень часто родители жалуются на то, что дети очень много проводят времени с гаджетом, и это практически забивает, ну, вот, ну, там 90% их времени. Понятно, что у них там друзья, у них там хобби, у них там кино, у них там музыка, у них там все. Но мне, как родителю условному, да, кажется, что это занимает прям слишком, и он за это время не успевает даже со мной, ему и не хочется, возможно, со мной, и никак он не принимает участие в семейных каких-то делах, ну, пресловутый «погуляй собаку, вынеси мусор, сходи в магазин», там, не знаю, отнеси бабушке пирожки. Как быть? Ну, если нельзя отбирать?
Нет,
то,
ну, можно регламентировать, можно выделять определенные часы, говорить, что вот там 2 часа в день ты можешь заниматься своими делами в телефоне, а остальное время, вот, пожалуйста, домашние уроки.
он нарушит, потому что, ну...
Так, это... ну, тогда, тогда это строго соблюдай, тогда санкции.
Забираю все-таки, да?
Так, нет, тогда санкции говорить. Хорошо, вот ты сейчас нарушил, он же взрослый человек, мы к нему должны с уважением относиться. Окей, если ты не выполняешь, значит, будут такие-такие санкции. Нарушает, мы их вводим.
Все это заранее проговаривается?
Да, сначала да? проговорить.
И тут опять же мне хочется, чтобы все-таки родители немножко смотрели на себя. Ну, не секрет же, что многие родители, приходя домой, да, не забрасывают свои гаджеты, да, не оставляют телефон на полочке, не отключают звук и всецело, да, посвящают себя детям, супругу, семье, да. То есть телефон у нас тоже еще одна рука, где мы контролируем рабочий процесс, где мы... Тоже как-то.
Те же новости, друзья, и тоже общение.
Это уже совместная деятельность. Если пойти погулять.
Да, если мы говорим, да, ребята, у нас сейчас время без гаджетов. Вы помните там?
То оно для всех.
20:00, время без гаджетов. Mm-hmm. Давайте сложили, у нас сейчас время там семейного чаепития или, не знаю, настольной игры. Mm-hmm. И если это мы систематически будем вводить в систему, то есть ежедневно. Не так сегодня вот мы решили быть хорошими родителями, мы это сделали, завтра сделали, а послезавтра, ах, ну там же интересный фильмец вышел, а ну-ка я возьму телефон и посмотрю. Так не работает. Работает система, да?
Комплексный подход.
Да,
опять же, смотрят на меня и делают, как я, по факту, получается.
Да. Ну, ну как можно, да, если мама, не отвлекаясь, да, одним глазом там в ноутбуке контролирует рабочий процесс, да, там второй рукой не знаю, готовит, мешает ужин в кастрюле, да, и при этом еще делает вид, что она проверяет уроки или общается с ребенком. Но это не продуктивное общение, это не общение с ребенком, да. Детям нужно время наше, когда без гаджета, без кастрюли с супом, то есть вот, мы вдвоем, мы с тобой сейчас, глаза в глаза, контакт глаз.
И подростку
важно.
Это нужно? Да. То есть вот ему подростку, здоровый 8-17 лет,
не поверите,
ему нужны?
Это нужно больше всего. У меня была вот совсем недавно семья, где ну, очень такая молодая, успешная, красивая мама и трое красивых, успешных подростков. Пришли к нам в центр, можно сказать, с проблемами. Состояние, когда ну, было подозрение на то, что ребенок предпринял суицидальную попытку. Mm-hmm. Ну, то есть в таком подвешенном состоянии попытка вроде бы ну, там, выпила лишнее количество лекарств. И ну, такая ситуация вроде бы шаткая, непонятная, сложная. Да, а когда мы стали работать, стали разбираться, то выяснилось, что нет там желания уйти из жизни, нет там безысходности, нет отчаяния. Было огромное желание привлечь внимание мамы. И для мамы это было непонятно. Ну как же так? Я и так много времени с вами провожу. Ну, мы и так же вместе, да, мы вместе ужинаем, мы вместе куда-то ходим на выходных. И девочка ей постоянно транслировала, а мне мало.
А как быть?
Они с удовольствием ходили на наши занятия, мы вместе играли, сидели и играли. Настольные игры, есть психологические игры, которые позволяют и корректировать отношения, ну и такой досуг интересный. Вот. И это сработало.
То есть когда мама с дочкой вдвоем?
Мама с дочкой, да. Семья большая, да, вроде бы все общались все вместе. А личного общения, индивидуального, когда глаза в глаза, рука об руку, и они действительно, они вот на наших сессиях, они обсудили все. Они говорили о погоде, природе, моде, ситуации политической в стране. То есть вот разные взгляды, но они услышали друг друга. Мама услышала дочь, и дочка получила то внимание, то общение. А маме казалось, что дети-то взрослые. Ну какой, ну сколько можно, надо отпустить. У них у каждого своя жизнь, своя комната, все обустроено. Все, и мама считала, что...
А что дальше тогда? Вот вы вот эту ситуацию решили. А дальше они будут продолжать общаться? Или вы их будете какое-то время вести? Не будет ли того, что мама опять отстранится?
Мы всегда говорим о том, что в случае возникновения трудностей и непониманий вы можете вернуться к нам. И многие наши специалисты, ну, я в частности так делаю, я даю личный номер телефона, когда в режиме WhatsApp родителя еще какое-то время получает от меня какую-то...
Вы поддерживаете.
Поддержку.
Здорово, здорово. Да. Про вредные привычки. То, что, ну, все-таки рано или поздно подросток столкнется с тем, что там, не знаю, на какой-то вечеринке, там, дни рождения или еще что-то, предложат выпить, предложат покурить. А что ты не пьешь, ты что, больной? Вот. Ну, я сама, я как не пьющий человек, я постоянно вынуждена рассказывать, почему я не пью. Как родителям здесь лучше к этому подготовиться? Сказать, давай мы выпьем дома, ты поймешь, что, вот, что это такое, но под надзором, и если тебе будет плохо, мы тебя тут же быстренько откачаем. Либо отпустить эту ситуацию.
Очень важно с ребенком проговаривать последствия ситуации. То есть ребенок должен знать, вот в любой непонятной для него ситуации, что может произойти, а что если? Так, как бывает. Бывает, что есть там алкогольная непереносимость, и это тяжелое состояние, да, физиологически. Бывает, алкоголь влияет странным образом, да, и настолько веселит, что ты можешь просто быть нелепо смешон, потом в тех же соцсетях, да, появится твое видео. То есть вот, ну, обговаривать, как бывает, что бывает, какие последствия. Но при этом ребенок должен понимать, что в любом случае, что бы ни случилось, какая бы беда с ним ни произошла, да, ну вот, возможно, он попробовал действительно, и, возможно, там чего-то он сильно его веселило. Да. Он должен понимать, что первый человек, к которому он обратится за помощью, и первый телефон, который он должен набрать, это мама. Папа, да, это родные люди, которые приедут, заберут, спасут, помогут, окажут помощь, не откажутся, не скажут, знаешь, ты там накосячил, решай свои проблемы сам, да. То есть я здесь, я рядом. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой случилось, да. Я, конечно, очень переживаю и не хочу, чтобы ты попадал, да, в сложные ситуации, был в беде. Но я готова, я постараюсь быть рядом. Я спасу, я помогу, мы найдем выход, да. Но о последствиях обязательно надо говорить в любой ситуации. Еще очень важная тема, да, это сколько можно гулять, да, вот дети часто, подростки с этим приходят. Но объясните моим родителям, я уже взрослый, почему я должен 10 часов быть дома, вот там Вася, Петя, они там до 11 могут, или мы вот на детской площадке сидим, да, ну вот, а почему я должен быть дома? Опять же, здесь и в этой ситуации родители должны говорить о последствиях, говорить о законе, да, о том, что есть такое, и за этим следят, улицу патрулируют, да, несовершеннолетних детей останавливают. Да, ну, то есть вот эти последствия прорисовывать. Очень много необдуманных поступков дети совершают, потому что они просто не осознают последствия. Им кажется, что ну а что будет? Вот иной раз спрашиваешь, ты почему взял без спросу эту вещь в магазине, да, ты вышел и не заплатил, у тебя не было денег? Были. Ну, как бы, не хватало денег? Хватало. А зачем ты это сделал? Ну, а что, я видел там, вот, кто-то Наташа вынесла или там Петя вынес, ну, а почему я? Вот я решила, я смогу, меня задержат или нет? Зачем? Зачем нужно...
Это. То есть как мы их в младенчестве учим там не совать вилки в розетку, это объясняя, да,
да,
там,
то как есть
можем
почему,
там,
да?
Комфортки не трогать, так и тут мы тоже должны, в принципе, многие ситуации начать проговаривать. С какого возраста, кстати?
Когда возник запрос. Это касается любой сферы. И алкоголя, и взаимоотношений со сверстниками, да, и любви, и дружбы. То есть ребенок задал вопрос. В соответствии с возрастом даем информацию, да? То есть разговор с ребенком 6 лет, да, там, на тему любовь, он будет такой. В 10 лет о любви они уже очень много знают, и он должен быть уже более другой, да, наполнен другими фактами, другими интересными вещами. И, естественно, тогда подросток уже будет больше доверять, и, возможно, своей первой любви именно вам он расскажет. И о желании, возможно, чего-то там попробовать, тоже с вами это решит обсудить. Потому что он будет понимать уже, что с мамой говорить об этом можно, или с папой, да? Это не страшно, это безопасно. Папа даст совет, мама даст совет. И помогут, да, поддержат, спасут. Не высмеют, да? Не будут издеваться.
А про любовь тогда, вот хорошая тема я начала. Вот, да, вот правда, отношения со сверстниками, любовь. как быть? То есть, допустим, какие-то ситуации родители не одобряют? Или нет взаимности? То есть, почему?
Всегда бывает по-разному. Часто бывает и взаимности, нет непонимания, или там частые конфликты, не умеют там договариваться, что же очень важно. Слышать, слушать друг друга, договариваться. Вот, зайти на какие-то там уступки, компромиссы. Потому что у них такое прям подростковое все. Я, мне, сюда, давайте быстрее. Вот, и какие-то, да, уважения. Ну, это если какие-то партнерские такие. Они даже парами приходят. У меня есть несколько подростков, которые приходят парами.
И проблема в отношениях?
Да,
то есть
проблема
они как бы считают себя парой, но у них вот есть сложности. Угу. Они уже здорово.
У меня две таких пары. Идут, мы начинаем обсуждать конкретную ситуацию, кто на нее как смотрит, потому что один на эту ситуацию смотрит с одной стороны, другой с другой, у них идет недопонимание, и вот мы садимся и начинаем такую мини-медиацию, да, что, как, где, вот. Потому что у них же модели еще свои родительские какие-то, да, вот они это переносят на свои отношения, там у них такая модель, у девочки там такая модель, и, конечно же, иногда бывают такие недопонимания, конфликты, вот, даже какие-то агрессивные такие выпады, поэтому, конечно же, мы учим их саморегуляции, не общаться, контролировать себя, уважать.
Есть ли проблема в том, что родители считают, что, там, условно, он тебе не пара, она тебе не пара, не дружи с ним, там, даже если это не любовь, а просто вообще вот он плохо влияет на моего ребенка, вот, не дружи с ним. Что делать?
Чтобы лучше понимать наших детей, вот в любом вопросе, да, и в вопросе любви, и в вопросе взаимоотношений, нужно вообще вспоминать о том, что это не какие-то иные существа, да, это не инопланетяне, да, это не пришельцы из космоса, это наши дети, которые всю жизнь росли с нами, да, видели нас, наши взаимоотношения, наши семейные уклады, да, семейные ценности. В конце концов, как папа реагирует на маму, мама реагирует на папу, да? И что происходит между ними? Как они проводят время? Как они выстраивают свое общение? И поэтому вот о любви говорить именно нужно о своей любви. И очень часто детям интересны семейные истории. Как встретились родители, да? Как возникло это чувство, как они стали жить вместе, как было тогда, а что было с ними, неужели они тоже там тайно целовались, а может быть они там, не знаю, убегали, когда им запрещали, а им хотелось там побыть вместе и нарушали там время прихода домой, ну то есть о себе. Недавно был тоже интересный такой онлайн-обучение, Питерского института «Эматон». Именно тема большая была посвящена любви. И вот один спикер сказал, чтобы произошло чудо, да, терапевтическое чудо, то есть вот мы все хотим, да, чтобы было чудо, счастье, любовь, гармония в наших отношениях, в отношениях между взрослыми и детьми, да, чтобы это чудо состоялось. Участники этого процесса должны быть те, честными, у умными, д добрыми и о одержимыми, то есть заинтересованными. Вот когда эти компоненты есть, есть честность, есть доброта, есть искренний интерес помочь, донести свою позицию, объяснить, тогда вот это случается, тогда и не будет нарушений в отношениях. Или они будут, но они будут минимальные недопонимания. Когда оба, трое, да, там мама, папа, ребенок, когда все хотят, чтобы было хорошо, и когда все будут стремиться к диалогу, к пониманию друг друга, стремиться слышать, видеть друг друга, заботиться друг о друге, тогда и проблем будет меньше.
А если там контакт есть, в принципе, все хорошо, но вот ребенок ничего не хочет. Ну, вот, я не знаю, кем я хочу быть, я не знаю, чем я хочу заниматься. Я вот просто сижу, занимаюсь скроллингом, ну, тут листаю, да, ТикТоки, там, ВКонтакте сейчас листаю, вот еще какие-то. То есть просто провожу свою жизнь с точки зрения родителя никак. И родитель пытается вроде как помочь, ну, там, что тебе интересно, хочешь, на футбол тебя запишем, не хочу. Там, хочешь стрелять, не хочу. Хочешь там рисовать, не хочу. Как вот здесь быть, когда ты как родитель уже такой не знаешь?
Мне рассказали, что зумба-тренировка — это такая тренировка, позволяет расслабиться.
И что, скажешь, я тоже не хочу.
Не хочу. Давай, мне сегодня нужна, может быть, вот ты меня сегодня проводишь, мне нужна компания. Давай пойдем посмотрим. Я как-то сама стесняюсь. Ну, иногда и это работает. Мы все индивидуальны, да? Дети индивидуальны, мы индивидуальны. Если нас искренне что-то увлекает и интересует нас, родителей, то, возможно, ребенок посмотрит и подумает, что, ну, может быть, меня
включить,
тоже куда-то...
то есть во что-то свое, чем ты увлекаешься.
Ну, по крайней мере, объясни. Да, я считаю, что показывать, что ты неравнодушный, ты заинтересованный, ты стремишься к чему-то, и показывать, дарить детям, показывать, что жизнь разная, да, что есть спорт, есть... какая-то социальная, да, деятельность. Есть, опять же, в интернете кто-то находит и развлечения, и обучение, и есть в этом. Где-то, может быть, подключиться и сесть рядом, полистать и увидеть, что больше листается, почему листается. Иногда детям очень сложно чего-то просто начать, ну, сделать первый шаг, да, выйти из зоны комфорта, то есть, да, прийти на ту же тренировку. Не хочет идти в группу, да, мы приглашаем, возможно, индивидуального тренера, который вместе поплавает, да, вместе чему-то обучит.
То есть пробовать. Ваш совет тут пробовать.
Мне кажется, пробовать и заинтересовывать, показывать, дарить эти впечатления разные, другие, показывать, что жизнь многогранна. Что да, можно и так, но есть вот такой вариант, есть такой вариант.
А я бы хотела бы добавить, что, вот, например, нужно посмотреть, а почему ребенок не хочет, спросить, когда вообще это произошло, потому что до этого у него была мотивация, что произошло, почему мотивация вообще ушла, почему он вдруг не захотел ничего делать, то есть как-то идти от ребенка, смотреть, а что раньше ему нравилось, что его увлекало, что произошло, ведь это может быть разное, это, может быть, у него произошли какие-то конфликты, да, там, поэтому он не хочет идти в школу, он замкнулся, сидит дома, сидит в своих социальных сетях, уходит в свой какой-то внутренний вымышленный мир, где ему комфортно, где его все принимают, и ему хорошо. Это может быть даже, ну, депрессия. На самом деле, вот у меня сейчас увеличилось количество детей, подростков, да, которые находятся очень такими депрессивными эффектами, которые ходили к неврологам, психиатрам, которые даже прописывали медикаментозное лечение, которое помогало им в острые кризисы с этим справиться. Поэтому нужно, я считаю, такой вот прям комплексный подход. А, смотрите, а вдруг у него реально может быть какое-то гормональное нарушение, да, и не выработка каких-нибудь гормонов, да, там, в смысле серотонина, еще что-то. То есть посмотреть на этот момент, что вообще произошло, какая ситуация, ну.
Ну, то есть получается, что с таким же запросом родитель может и прийти тоже в семейный центр и сказать, я не понимаю, то есть мы вместе с ребенком, мы не понимаем, что происходит, он ничего не хочет. И там, я так понимаю, я так знаю, что у вас есть очень большие возможности с подростковыми клубами, то есть можно там что-то попробовать. Возможно, вы диагностируете, что нужно вот какой-то...
Обратиться еще к другим специалистам, потому что всегда комплексный подход лучше, чем, например,
ну, один. Да, то есть если родитель сам не может понять, лучше также опять прийти.
Может быть, у него повышенная тревога, ему сложно с ней справиться, попить какие-то даже, может быть, успокоительные, да, и тут ему даже станет легче. И вообще вот начинать раскручивать, потому что у родителей может быть одна точка зрения, ему одно интересно, а ребенку совершенно это неинтересно, пытаться его куда-то втянуть в то, что не мотивировано. И наоборот, это может возникать у него еще больше сопротивления. Нужно идти вот именно от потребности ребенка, если мы хотим, чтобы у него возникла мотивация. Там, развить еще
хотим,
что-то.
Конечно. Мы с вами говорили о подростковых клубах, и суть вопроса в том, что это такое, на какие там возможности есть, и как попасть в эти подростковые клубы.
В столице функционирует 27 подростковых клубов в каждом центре. Записаться в них очень легко. Есть портал «Мой семейный центр», раздел «Подростковый клуб». И туда любой подросток может или родители зайти, посмотреть по территориальному признаку, какой центр находится ближе всего, какие там мероприятия проходят, какие занятия, да, мастер-классы, тренинги, потому что направления очень разнообразны. Все, что бы могло понравиться подростку. Это и какие творческие мастер-классы, танцы, спортивные, IT-технологии, SMM, блогинг, все что угодно. То есть вот любые направления. Они могут посмотреть, записаться, может быть, через портал «Мой семейный центр». Это у нас такой такой проект 3D, доступ, драйв, движение. Ну, то есть вот то, что сейчас вот все это подростковый клуб, как бы под этим лозунгом, как говорится. Вот, и поэтому подросток может посмотреть там и фотографии, и мероприятия, записаться, просто прийти, встать на социальное обслуживание и заниматься.
Это бесплатно?
Это все бесплатно,
что такое встать на социальное обслуживание? То есть вот это тогда поясните.
Ну, это нужно собрать пакет документов, вот, прийти к специалистам, просто написать заявление, выявить свое желание встать.
Ну, у вас помогут. Правильно?
Да, да, да. У нас
есть специалисты.
Да, у нас есть специалисты по социальной работе, по работе с семьей, психологи, вот, по реабилитационной работе. Поэтому все помогут, подскажут, расскажут, приведут. И там подросток входит уже в этот клуб. У нас очень много городских проектов, есть внутренние проекты. Мы стараемся привлекать актив подростков, которые сами придумывают какие-нибудь проекты, потом тем самым вдохновляют, как лидеры, да, развивают там социальные навыки, привлекают других подростков и их реализуют. Реализовывают на уже масштабе города, да. Вот, например, у нас группа из Коптева придумали проект «Литра Фьюжн», «Раскуси классику», то есть вот мы снимали социальные ролики, где подростки рассказывали, у них там было три этапа. Первый этап, ну, то есть мы их привлекали к литературе, да, что, то, что им нравится. Они сначала рассказывали свое любимое стихотворение, потом делали косплей на любимого поэта, что вот представили, вот они любимый, ну, какой-то там поэт, как бы он себя жил, как он сейчас себя реализовал, ну, в таком вот в образе. И последнее это было, сочиняли свое любимое стихотворение. То есть, да, казалось бы, вот подростки придумали у себя в подростковом центре, распространили этот на город, очень активно все включали, снимали, потом у нас был общий сбор, награждали самых таких творческих, интересных. Еще было одно направление от Косиного-Хтомского подросткового клуба, да, вот как пример, как подростки, да, привлекают, вдохновляют. У них был проект «Буллинг с трех сторон», тоже социальные ролики как раз про буллинг, потому что эта тема очень актуальна, да, немногие они сейчас говорят. И, конечно, бы хотелось посмотреть, а как подростки. Они снимали тоже видеоролики, но уже взгляд со стороны жертвы, да, со стороны свидетеля, который, да, ничего не может сделать или не может, ну, по каким-то причинам, и со стороны самого агрессора. И очень важно было именно их посыл, там, если это была жертва, что не замыкаться, что обращаться за помощью, да, что они не одни, что есть специалисты, что, может быть, какие-то одноклассники, да, ну, вот не закрываться, не виктимизироваться, да, вот это виктимного поведения. Если это наблюдатели, то есть говорить о том, ну, вот у них был какой-то такой основной посыл, что нужно поддержать, да, не бояться высказать себе какой-то точки зрения, ну, что тоже бояться, что на них переключится вот эта вот травля со стороны класса, да, но просто как-то включать, поддерживать и, ну, стараться как-то донести эту информацию для масс. И вот у нас даже мы снимали в нашем социальном центре, в нашем ресурсном центре со стороны преследователей, то есть вот подростки, которые у нас ходят к нам в подростковый клуб, они тоже рассказывали, что они были сами преследователями, и после того, как они вошли в наш центр, узнали про, мы же развиваем их социальные навыки, социальные интеллект, коммуникативные навыки. Они посмотрели, как можно бесконфликтно общаться, потому что вот у нас сейчас городской еще проект это медиация, обучение подростков бесконфликтному общению, и как раз вот это основа конфликтологии, как уметь договариваться, как уметь сотрудничать, как они посмотрели, да, что это у них какие-то были внутренние также комплексы, что они боялись, что их травят. Ну, знаете, как там, лучшая позиция там...
Лучшая защита — это
лучшая защита, да, это нападение. И как они вот это все пересмотрели и там, ну, как-то свою точку зрения.
Здорово.
То есть вот такие вот, да, проекты, потому что понятно, что у взрослых мы как разные поколения, знаете, там бумеры, зумеры, у нас один взгляд, у нас какие-то одни были проблемы, а у них другие, другое, они совсем другие, поэтому мы хотели их вдохновлять, смотреть, а что им актуально, что им интересно.
Ведь по факту вот то, что мы сейчас обсуждали, там, да, отношения со сверстниками, там, вредные привычки, гаджетомания, ну, тогда там, телевизоромания, или, наоборот, может, книжек читали много слишком. А, мне казалось, что это одни и те же проблемы из поколения в поколение. Или сейчас у современных подростков есть что-то, что вот у нас, у взрослых родителей, такого мы вообще с этим не сталкивались? Есть какие-то вещи, которые вот для нас непонятны?
Ну да, у нас есть небольшие различия в поколениях, потому что если мы знаем, что такое, как это жить без телефона, да, то, например, современная молодежь, современные дети, они уже рождаются с гаджетами в руках, поэтому они не представляют своей жизни. Они намного более мобильно включены именно в интернет-ресурсы. Вот там, им даже проще, например, сделать заказы какие-то, ну, или общаться через интернет, ну, через соцсети, чем, например, в реальной жизни. Вот.
Я знаю, что звонить не любят подростки.
Да.
Они им проще написать, чем взять трубку и сказать словами. Есть такое или это вот только мне?
Да, подростки, конечно. Им бывает достаточно сложно иногда в реальной жизни выстраивать коммуникацию, поэтому вот наши как раз подростковые клубы направлены на социализацию, на включение в реальную жизнь, о том, что социальные сети, это, конечно, все здорово и интересно, и там есть очень много возможностей, я про интернет, но и реальная жизнь, она же тоже интересная, тоже посмотри, как прекрасен и уникален мир. Вот, как можно себя реализовать? Очень много направлений для профориентации, потому что для подростков очень актуально как раз выбор своего жизненного пути и профориентирование. И у многих, например, там в школах, может быть, не всегда это ярко развита эта профориентация. И мы стараемся предлагать им, ну, помимо профориентации, проекты, и в том числе и городского формата. Вот, например, у нас был такой проект, как университетские олимпиады. То есть мы заключали с шестью ведущими вузами Москвы договор. Они приглашали студентов для наших подростков, готовили в виде квест-игры знакомства с их институтом, с их факультетами. Они там проходили в очень увлекательном таком формате. Да? Например, если это была финансовая академия, там как раз рассказывали про мошенничество, как рассматривать купюры. Ну, то есть вот строили эту знакомство с профессией в очень интересном квест-игре, да, в интересном формате. После чего, когда подростки проходили все институты, они должны были, кто хотел, конечно же, выполняли творческое задание, они должны были написать эссе на тему институт, который им понравился, да, что им понравилось, какой факультет, как они себя видят, полное творчество, полное там, разгуляй все, что хочешь. Вот. И самые лучшие победители, да, получали сертификат на бесплатные курсы в этот институт, либо на индивидуальное сопровождение преподавателем этого вуза, да, для поступления в этот институт вуз ЕГЭ. То есть вот очень было здорово. Например, знакомство с журналистикой. У нас было такое... Ведь многие люди сейчас уже актуальны. Например, тоже подростковым клубам давали свой определенный институт. Они туда ездили, брали интервью у студентов, у выпускников, у преподавательского состава, знакомились с историей вуза. Вот после чего монтировали целый ролик, и победители также получали там памятные призы от институтов. То есть вот так вот реализовывать. Еще мы очень активно, многие там несколько уже лет, взаимодействуем с ГБУ «Моя карьера». У них тоже много интересных проектов, которые в основном реализуются летом. Это про героя, знакомство с героическими профессиями. У подростков появляется уникальная возможность познакомиться с такими профессиями, как спасатель МЧС, пожарный. Это вот одно из направлений. Причем они не только знакомятся, учат тушить, оказывают первую медицинскую помощь, но еще и по окончанию получая сертификат, и даже самые активные, самые там любопытные могли входить. Ну, понятно, что нужно было сдавать какой-то вступительный экзамен в кадровый резерв. Это же тоже здорово. Или конечно, там получали какие-то бонусы при поступлении. Тут они выходят в мир, у них очень много тренингов на команду, образование, тимбилдинг, на повышение коммуникативных навыков, на том, как презентовать себя. Очень важно, как сопротивляться давлению, оставить свою точку зрения, противостоять манипуляциям, умением договариваться. Очень важно для подростков. И у них есть возможность и там себя попробовать, и там, и любимые наши стажировки тоже, конечно, помочь подросткам познакомиться с профессией, позаработать, узнать, как это трудно достается деньги, как это ответственно.
Подросток, когда меняется и становится вот такой вот сложный, это для родителей, да, вот эта история. А он точно такой же сложный и для своих сверстников. То есть вот они вот как... Или только, нам кажется, что он только со взрослыми такой вот, потому что вот он нас не понимает, не приемлет. Или у него весь мир такой вот, шипастый ко всему миру, или только к нам?
Мне кажется, современным подросткам действительно тоже тяжело. Это не только нам, взрослым, с ними тяжело, им тоже тяжело, потому что они наступает период, когда они ищут свое место под солнцем, да, в этом мире, они пробуют этот мир, да, они испытывают нас, родители, они испытывают своих друзей, они учатся строить взаимоотношения, кто-то пытается зарабатывать первые деньги, да, или стремится к этому, разбираться, то есть они, заявляя о своей взрослости, хотят разбираться сразу и во всем, то есть тот опыт, который мы накапливали годами, да, вот им кажется, что они могут все здесь и сейчас, все вопросы решат, и все будет в одночасье, мир у их ног, да. И поэтому им очень сложно тоже. Но тут тоже индивидуально. Кто-то направляет свою энергию действительно в общение, да, и пытается выстраивать отношения и договариваться. И многие действительно подростки об этом заявляют, да, и говорят, об этом как о своем козыре. Я умею договариваться. Да, я, может быть, плохо учусь, но я умею договариваться. Я умею просить о помощи, да, я умею там договориться о дополнительных занятиях, я умею попросить помощи у одноклассницы, да, то есть такую стратегию себе жизненную выбирает. Кто-то действительно начинает искать себя на просторах интернета, да, то есть смотреть, а как там, да, а кто-то, есть и такие дети, да, тоже, кто-то действительно разделяет и увлекается все-таки интересами своих родителей. Не секрет, и сейчас есть семейные династии, да, есть дети, которые идут по стопам своих родителей.
Родителю надо подготовиться и пережить. Вот это же когда-то закончится, как колючесть, и потом он опять будет милый, добрый. Как вот из вашего опыта? Сколько времени это будет длиться?
Вообще, любые перемены, да, любые изменения, они требуют времени. Времени требуют. И, возможно, какие-то... Ну вот мы часто тоже специалисты говорим об акцентуациях, да, об акцентуированных подростков, то есть о детях, у которых есть какие-то уже сформировавшиеся особенности характера, которые никуда не денутся, они не исправятся, не вылечатся, их нужно просто понимать, принимать и учитывать при общении, при выборе профессии, да, это есть такое. И поэтому нам, родителям, остается быть, не ждать, что это закончится, да, и не думать, что вот сейчас вот еще там 15 минут, не знаем, полгода.
18 исполняется, да, все должно прекратиться.
Да, все будет, да, волшебной палочкой кто-то махнет, или, да, там какой-то специалист-волшебник наколдует, починит, и все будет идеально. Так не бывает. То есть родительство – это постоянный труд, это постоянное внимание к себе, к ребенку, это работа над собой, это постоянная заинтересованность, это поиск информации. Не знаю, мне кажется, это процесс такой увлекательный, бесконечный. Мы вам в помощь, приходите. Да. Если приходите сложно без нас, да, приходите к нам, мы поможем.
Прям индивидуальный формат, групповой, с вами вместе с родителями, все, что вы захотите.
Спасибо. Да. Спасибо большое. Мне кажется, хорошо получилось, и какие-то прям уже конкретные даже советы у нас вышли. Мне кажется, очень хорошая и важная тема, и, возможно, мы еще не раз к ней вернемся, потому что вопросов очень много от родителей, поэтому я буду рада вас видеть у нас еще раз в студии. Вот, если будут какие-то вопросы, дорогие друзья, пишите нам, и мы на все с нашими уважаемыми гостями, экспертами ответим. Спасибо.
Спасибо.